На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Геннадий Гагулия погиб вчера поздно вечером в результате дорожно-транспортного происшествия. Защита ингушского оппозиционера Магомеда Хасбиева настаивает на очном допросе Юнусбека Евкурова или снятии с Хасбиева обвинения в оскорблении представителя власти. О чем рассказывает грузинская журналистка из Джавахети, посетив регион Квемо-Картли, населенный преимущественно азербайджанцами. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В Москве и Санкт-Петербурге между полицией и участниками акции против пенсионной реформы произошли столкновения. Правоохранители применили грубую силу к активистам. В Москве митингующие шли от Пушкинской площади к Кремлю. Столкновения произошли на Большой Дмитровке. Митингующие кидали в правоохранителей бутылки и пытались прорвать оцепление. Полицейские задержали несколько детей и женщин. Правоохранители сажают задержанных в автозаки. По словам корреспондента «Радио Свобода», задержано не менее 10 человек. Среди задержанных активист московского штаба Навального Олег Степанов. Корреспондент телеканала «Дождь» пострадала во время столкновений между митингующими и полицией. Канал RTVI сообщает, что их фотограф пострадал от действий полицейских. Акции против пенсионной реформы прошли или еще продолжаются в десятках городов России. Задержаны сотни протестующих, а также сотрудники штабов Алексея Навального. По данным ОВД-Инфо, к 17 часам в 19 регионах России задержан 291 человек. Вице-президент США Майк Пенс отрицает, что высокопоставленные представители администрации Соединенных Штатов когда-либо обсуждали отстранение президента Дональда Трампа от власти или вынашивали такие планы. «Почему бы мы должны были это делать?» – ответил Пенс вопросом на вопрос корреспондента CBS. В интервью этому телеканалу вице-президент подчеркнул, что не знает, кто является автором анонимного письма от имени высокопоставленного члена администрации Трампа, опубликованного на этой неделе в «Нью-Йорк Таймс» и вызвавшего живую дискуссию в политических кругах США. При этом он подчеркнул, что автору, если он существует, и редакции газеты должно быть стыдно. В письме говорится, что ряд членов администрации Трампа тайно саботируют указания президента и действуют вопреки его воле, участвуя в так называемом сопротивлении. Они обвиняют Трампа в некомпетентности и импульсивности и оправдывают свои действия заботой о благе страны. Сам Трамп и многие его подчиненные подвергли письму резкой критике, призвав его автора назвать себя и уйти в отставку. В прессе же появились предположения о том, кто мог быть анонимом. Назывались в том числе имена министра обороны Джеймса Мэттиса, а также самого Пенса. 25-я поправка Конституции США предусматривает, что большинство членов администрации может проголосовать за отстранение президента от должности в случае, если сочтут его неспособным исполнять свои обязанности. Некоторые оппоненты Трампа предлагали применить к нему эту поправку. Предполагаемые агенты российской военной разведки, которых Британия подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, Юлии, будут арестованы и привлечены к уголовной ответственности Британии либо ее союзниками, если когда-либо выйдут за пределы России. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, передает BBC. Назвав отравление в Солсбери отвратительным и подлым актом российского государства, он повторил высказанное премьером Терезой Мэй мнение о том, что сотрудники разведки действовали по приказу Кремля. В ответ, сказал он, Британия применит все имеющиеся у нее широкие возможности против России. В то же время министр признал, что подозреваемые, скорее всего, никогда больше не появятся на британской земле. 6 сентября британская полиция опубликовала фотографии подозреваемых преступлений предполагаемых офицеров российских спецслужб Александра Петрова и Руслана Баширова. Как сообщала пресса, они оформили британские визы как бизнесмены и получили нервно-паралитическое вещество «Новичок» через дипломатическую почту уже на территории Англии. На военном параде в столице Северной Кореи Пхеньяне, который прошел в воскресенье в честь 70-й годовщины образования КНДР, впервые за несколько лет не показали межконтинентальные баллистические ракеты, которые, как считается, могут угрожать Соединенным Штатам. Об этом сообщает Sky News. Предполагается, что это связано с нежеланием лидера КНДР Ким Чен Ына вступать в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом, с которым они ранее договорились о ядерном разоружении Северной Кореи. В апреле 2017 года в Пхеньяне была продемонстрирована МБР нового типа. Это произошло во время парада в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Во время нынешнего парада акцент был сделан на темах, посвященных экономическому развитию страны. Несколькими днями ранее Трамп предложил северокорейскому лидеру завершить денуклеаризацию КНДР к концу своего первого президентского срока, через 2 с небольшим года. В свою очередь Ким Чен Ын говорил, что намерен положить конец враждебным отношениям с Вашингтоном до 2021 года. 8 сентября глава КНДР встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Позже она рассказала, что лидер Северной Кореи не сможет посетить экономический форум во Владивостоке из-за занятости и предстоящего корейского саммита. В частично признанной республике Косово более сотни местных албанцев заблокировали автомобильную дорогу к населенному пункту, который в воскресенье собирался посетить президент Сербии Александр Вучич. Президент Сербии приехал на север Косово, где живут представители сербского меньшинства, накануне. Власти Косово предоставили ему разрешение на въезд. Однако в воскресенье, после того, как местные албанцы перекрыли дорогу, премьер Косово Рамуш Харадинай заявил, что власти по соображениям безопасности отозвали разрешение на проезд Вучича в регион Дреница. Сербские власти заявляют, что блокаду дороги организовали ветераны войны за независимость Косово в конце 90-х годов, которых в Сербии обвиняют в военных преступлениях. Косовские активисты, в свою очередь, обвиняют самого Вучича в поддержке геноцида мирных жителей во время войны в Косове. Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бочуришвили. Переходим к главным темам. В Абхазии будет объявлен траур. Об этом сегодня на экстренном заседании Совета Безопасности, которое состоялось в связи с гибелью премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Геннадия Гагулия, заявил президент Рауль Хаджимба. Геннадий Гагулия погиб в результате дорожно-транспортного происшествия вчера поздно вечером, когда делегация самопровозглашенной республики возвращалась из поездки в Сирию. Правительственный кортеж ехал из аэропорта Сочи. Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, произошло в селе Блабырхва Кудаутского района республики, сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Киут. Остальные события недели в самопровозглашенной Республике Абхазия вошли в материал нашего постоянного автора Изиды Чания, который был подготовлен в минувшую пятницу.
Важным событием недели стал, несомненно, официальный визит делегации Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба в Сирию. В ходе визита состоялась встреча с главой Сирии Башар Асадом. Главы двух стран наградили друг друга высшими орденами своих стран, подписали ряд соглашений, направленных на развитие торговых и экономических отношений. Делегация Абхазии приняла участие в Дамасской международной ярмарке, где представила возможности экономики Абхазии, предложила идеи для инвестирования и продемонстрировала в своем павильоне продукцию из Абхазии. Напомню, что Сирийская Арабская Республика и Республика Абхазия установили дипломатические отношения в мае нынешнего года. В ответ на признание Абхазии и Южной Осетии Грузия разорвала дипотношения с Сирией. Во время визита президента в Сирию обострилась внутриполитическая ситуация в Абхазии. На заявление еще одной организации с амбициозным названием «Общенациональное движение по защите государственности», провозгласившей своей фактически единственной целью досрочную отставку главы государства, отреагировала Республиканская партия «Форум народного единства Абхазии». В заявлении отмечается, что такого рода призывы противоречат выборному законодательству и Конституции Абхазии. Полномочия полномочия президента регламентированы соответствующими законами, он не нарушил Конституцию, не отступил от присяги, не совершал никаких действий, ущемляющих интересы государства и народа. И поэтому нет никаких юридических оснований для его досрочного ухода с поста президента. Конец цитаты. По мнению членов форума, действия нового движения направлены не на консолидацию общества, а на уничтожение государственности Абхазии. Напомню, что о создании движения по защите государственности заявил на прошлой неделе бывший вице-президент Михаил Логу, который баллотировался на выборах 2011 года вместе с Александром Анквап, а на выборах 2014 года возглавлял штаб кандидатов в президенты Аслана Бжани. В движение вошли партии «Единая Абхазия» и «Амсахара» и несколько малочисленных общественных организаций, отпочковавшихся в разные периоды от партии «Амсахара». Михаил Логу не скрывает, что объединение этих партий и организаций весьма кратковременно, и, скорее всего, его участники разбегутся, не дожидаясь выборов. Среди неполитических событий уходящей недели самыми важными стали ремонт республиканской детской больницы, который проводится впервые за весь послевоенный период, да еще и за счет средств республиканского бюджета. А еще в Абхазии произошла вспышка заболеваемости корью, на которую СЭС прореагировала объявлением о дополнительной подчищающей вакцинации для детей до 1 года. По словам главного санитарного врача Людмилы Скорик, вакцинация проводится для детей до 1 года, которые не успели ее пройти. Однако на пресс-конференции, которую дали врачи, выяснилось, что беспокойство связано с тем, что зафиксирован один случай заболевания корью. Эпидемии еще нет, но необходимо принять профилактические меры в виде вакцинации, чтобы избежать эпидемии, отметила детский главврач города Сухумада Абубан. Она подчеркнула, что от кори не существует специфического лечения, только своевременная вакцинация спасает от данной инфекции. Родители, отказывающиеся от вакцинации, подвергают своего ребенка большому риску, сказала она. Отвечая на вопросы журналистов, главный санитарный врач отметила, что вакцину от кори Приорикс применяют в Абхазии более 10 лет, и она никогда не вызывала побочных реакций. Опробована во многих странах и имеет положительные отзывы специалистов. Но и о необычном. Редкого обитателя Черного моря, рыбу сибас огромных размеров, выловили рыбаки-любители на нынешней неделе в районе села Дзюбжа. Рыба 90 сантиметров в длину и 25 в ширину, весила 10 килограмм. Директор Института экологии Роман Дбар, комментируя невиданный улов, отметил, что это редкая для Абхазии рыба. Чаще всего она встречается в Средиземном море или Атлантическом океане. Наиболее крупная особь, которая известна ученым на сегодняшний день, достигает почти 12 килограмм. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К другим темам нашего выпуска. Защита ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева настаивает на очном допросе Юнусбека Евкурова или снятии с Хазбиева обвинения в оскорблении представителя власти. Однако Евкуров, как потерпевшее лицо, являться в суд не торопится. Подробности у Тимура Акиева.
Вот уже почти 2 месяца в Магасском районном суде рассматривается уголовное дело, обвиняемым по которому проходит ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев. Судебное расследование перевалило через свой экватор и в скором времени выйдет на финишную прямую. 6 сентября суд продлил содержание Хазбиева под стражей еще на 2 месяца, и возможно, что к концу этого срока судья может огласить приговор. А пока защита оппозиционера, да и он сам, безуспешно настаивает на обеспечении явки в суд главы Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова, который проходит потерпевшим по этому делу как должностное лицо, подвергшееся оскорблению. Маловероятно, что Евкуров в суде появится, тем более, что он уже несколько раз прислал заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия. Однако адвокат Хазбиева Андрей Сабинин говорит, что единственным вариантом рассмотрения уголовного дела без участия Евкурова является отказ от обвинения по той статье, по которой он признан потерпевшим. Чтобы не затягивать процесс, стороны согласились изменить порядок рассмотрения, изначально предложенный гособвинением, и исследовать материалы уголовного дела, доказательства защиты, а затем вернуться к допросу потерпевшего. Сторонники Хазбиева всячески стараются привлечь внимание общественности к суду над своим соратником. Месяц назад они обратились с открытым письмом к президенту России, в котором просили Владимира Путина предложить Магомеда Хасбиева в качестве кандидата на должность главы региона. Путин на это обращение никак не отреагировал, зато не осталось оно без внимания Юнусбека Евкурова, который посчитал такого рода предложение попыткой оскорбить весь ингушский народ. В интервью республиканской газете «Ингушетия» он в частности сказал: «С таким же успехом можно предложить какого-то террориста, который сидит сейчас в тюрьме. В чем разница? Там террорист, здесь преступник». В свою очередь, защита Хасбиева обратила внимание суда на это интервью, отметив, что один из участников процесса нарушает принцип презумпции невиновности, формирует у общественности негативное мнение о подсудимом и предрекает выводы суда. Судья и гособвинитель предложили адвокатам все претензии по этому интервью направить в правоохранительные органы, а Хасбиев попросил судью доставить Евкурова в суд приводом, поставив под сомнение его служебные командировки. Подсудимый несколько раз заявлял о том, что считает уголовное дело против него сфабрикованным, не верит в объективность суда и ожидает максимального наказания по тем статьям, которые вменяются ему стороной обвинения. В пользу этой версии говорит тот факт, что судья не решается изменить меру пресечения для Хасбиева на более мягкую, даже несмотря на убедительные доводы адвокатов об отсутствии причины содержать их подсудимого под стражей. Делится своим впечатлением директор информационного агентства «Максимум» Ваха Чепанов, один из тех, кто наблюдает за ходом этого процесса. По его мнению, даже гособвинитель, имея все полномочия, не решается без согласования сверху отказаться от обвинения в той части уголовного дела, где потерпевшим проходит Евкуров. При этом же сам заявляет, что сроки давности по этой уголовной статье уже прошли. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Наша коллега Кристина Марабян, грузинская журналистка из Джавахети, посетила населенный преимущественно азербайджанцами регион Кхемо-Картли. Своими впечатлениями о сходствах и различиях жизни двух национальных меньшинств, армянского и азербайджанского, об опыте их совместного существования вдали от разделяющих их линий фронта, она рассказала Вадиму Дубнову.
Начнем с того, что просто интересно было всегда, как живут азербайджанцы в Барнауле. Так как мы оба национальные меньшинства, и азербайджанцы, и армяне, и надо было знать чуть больше о нации, которая живет с тобой в одной стране, и у кого есть такие же проблемы, как у твоей нации, да, твоего меньшинства. Что я там увидела? Я там увидела небольшой город, где живут много людей, 30 тысяч где-то у них население в Барнауле, да. Местное самоуправление не особо хорошо работает, и есть много проблем и в политическом, и в экономическом, и в социальном плане.
Есть схожесть проблем с точки зрения того, что и армяне, и азербайджанцы являются национальными меньшинствами, есть вопросы к Тбилиси по этой части. Насколько эти проблемы действительно схожи, и как из них вытекают все политические, социальные и другие трудности? И вытекают ли они именно из этого?
Проблема в том, что Тбилиси недостаточно доверяет своим национальным меньшинствам, которые компактно живут в регионах. И у них, и у нас местная власть под тотальным контролем. Чуть меньше, чем у них, у нас тотальный контроль. Это, как мои коллеги и знакомые объяснили, это из-за того, что Махалкалаки и Джавахети в целом находится чуть дальше, чем Кхемо-Картли. Поэтому контроль там намного больше. Меня удивил тот факт, что, например, местное самоуправление в основном состоит из грузинского населения. Да? Приезжают из Тбилиси или местные грузины, и в целом в Кангиобе не работает или мало представлены 1-2-3 человека максимум. Азербайджанцы и один армянин, я как поняла, да, там есть. То есть что не наблюдается у нас, да, мэрия у нас в основном состоит из армян. Ну, есть, правда, грузины, которые там работают, но в целом у нас есть и мэр, и большинство заместителей, они представители местных людей, да, местных армян. Правда, там Сакребулу состоит из разных национальностей, как я поняла, там два армянина и остальные азербайджанцы, есть и грузины, которые были выбраны во время выборов мест. И в парламенте, да, они сказали, что в основном выбираются именно слабые, скажем так, кандидаты, которые не могут полноценно и в общем объеме показывать все проблемы и показывать всю ту ситуацию, которая в регионе. В целом там нет рабочих мест, как у нас, это самое схожее. А другой вариант, что местные тоже так же, как и наши, зарабатывают на сельском хозяйстве. Правда, у нас кроме овощеводства еще и скотоводство, да, у них этого нету, потому что нету пастбищ. То же самое, что вот негде зарабатывать деньги, в основном они зарабатывают на спекуляции, а у нас это, скажем так, заработки в России. Этим живут эти два муниципалитета, Халкалакский и Марнеульский.
На спекуляциях, это в смысле едут на оптовый рынок и перепродают у себя там товары на местных рынках?
Не только на местных рынках, но еще и в Армении перепродают вот этот товар, который закупают по дешевке и продают подороже.
Кристина, вы сказали о том, что Тбилиси не очень доверяет местным национальным меньшинствам, и вы сказали, что контроль там сильнее. Вот, скажем, происхождение недоверия к армянскому меньшинству мне очень понятен, потому что, ну, есть джавахский вопрос в Армении, есть некий латентный протест внутри джавахского населения. Все это есть в Марнеуле? Есть там какие-то подобные же импульсы Азербайджана? Есть ли там какой-то вот тот же самый национальный внутренний протест, связанный не только с социальными проблемами, да, но и, в общем, скажем так, политическими?
Скорее всего, наших властей волнует количество национального меньшинства, азербайджанской национальности. Вы правы, к армянам есть недоверие из-за того, что вот как центральная власть думает, что мы готовы к сепаратизму, мы готовы отделиться. Там у них такие же настроения, какая разница. Это тоже компактный населенный регион и, опять же, другая национальность. Просто по отношению к азербайджанцам власть меньше, и не только власть меньше, показывает, скажем так, недоверие, чем к армянскому населению Джавахати. Вот в чем разница. В основном, а в других аспектах это тоже то же самое недоверие, как и к армянам, так и к азербайджанцам. О них меньше говорят, чем об армянах Джавахати, потому что, я не знаю, а там более слабое, скажем так, чувствуется вот противостояние. Или, я не знаю, они не могут себя полноценно защитить свои права, скорее всего, из-за этого. А здесь они, власть имеет в виду, они чувствуют угрозу, скорее всего. Ну, я не знаю, насколько эта угроза существенна, это другой уже вопрос. Я некомпетентна, скажем так, давать такие, скажем, комментарии по этому поводу. В любом случае, недоверие – это очень серьезный недостаток отношениях внутри страны, потому что когда ты не доверяешь своему населению, от этого возникают и уже протестный, скажем так, дух поднимается, потому что ты по-всякому стараешься задавить вот это, отделить от своего населения, то есть по частям. От этого очень много проблем возникнет в будущем, я так думаю. Но если подумать, я не знаю, как можно это все уладить, как можно... Скорее всего, это нужна какая-то гражданская активность, которая не существует ни в Ахалкалаке, ни в Марнеуле. Мы слабо представлены везде.
В силу дефицита гражданской активности и там население достаточно лояльно на выборах и всегда голосует за власть, поэтому...
Всего это так и есть, потому что когда население контролируется слабым местным самоуправлением, когда население подавляется вот эти все желания как-то улучшить жизнь, да, социальная неудовлетворенность, жизнь у нас остановилась, как бы развития никакого нет. То есть мы не видим, если вы посмотрите, в остальной части Грузии она, жизнь кипит, развивается туризм, там города, как-то строится все это, да, и не только на инвестиции, но и государственные какие-то финансы вложены в это все, да, в Аджарии там или в Сванете, в Тушете, везде, где какая-то активность страна проявляет. А в нашем случае и в Ахалкалаке, и в Марнеуле, там, где национальные меньшинства, жизнь остановилась. Да. У нас нет никаких, у нас не развивается туризм. Никто не думает, что надо чистить города настолько, чтобы или обустраивать города настолько, чтобы это было привлекательно для туристов.
А кто в этом больше виноват? Центральная власть или местное самоуправление?
Одно истекает из другого, я так думаю. Если тотальный контроль над местной властью, то уже проблема выходит из центральной, проблема возникает в центральной власти, потом распространяется на местах. То есть не хотят как-то развивать. Мои коллеги из Марнеули сказали, что, например, ситуация даже в регионе у них разная. Там, где больше азербайджанцев, ситуация плачевная. А где, например, больше грузин, там город более так чисто, более так, скажем так, что-то делается, да, даже в регионе, внутри региона, там, где есть вот такая дискриминация, тоже есть. В самом регионе дискриминация есть по отношению, например, как мне сказали тоже коллеги, есть дискриминация по отношению к армянским селам, да, которых малочисленны. Да. Правда, армяне там не особо, скажем так, жаловались, дороги реально были очень плохие. Ведущие, которые, например, армянские села. А так они живут, как и все другие жители Куэмо-Катли, и те же проблемы у них возникают и с водой, и другими вопросами, социальными, экономическими.
Кристина, к вам, как представитель армянского национального меньшинства, армянского региона, вы чувствовали к себе интерес со стороны местных жителей? Интересны армяне азербайджанцам и азербайджанцы армянам?
Нет, знаете, там этого интереса не было, потому что у них свои армяне есть, и для них я не диковинка, как сказать. То есть у них все время есть общение с армянами. То есть они в обычной жизни, у них соседи, у них, я не знаю, там, друзья армяне, да. И общение более или менее с другими национальностями в Куэмо-Катли, в том числе с армянами есть, в том числе и с греками есть, да, с русскими есть у них, как я поняла. Но было интересно, почему я из Ахалкалаки поехала туда, скажем так, интересоваться их проблемами.
Как вообще складывается отношения между армянами и азербайджанцами? Ну вот по моим наблюдениям, вне зоны конфликта, когда они оказываются в другой стране, то отношения, в общем, избавлены от традиционной враждебности. Вот как с этим обстоит в Грузии, когда они оказались примерно в одинаковом положении в одной стране?
А мне один коллега сказал, что вот отношения, например, как можно относиться, это наша армяне, например, она сказала, да. Я это увидела в том числе и там. Вот в этом я уже уверена, что наши армяне, ну что взять, армяне так армяне. Дело в том, что они не только с местными армянами там общаются, но и с армянами, которые приезжают из Армении закупаться у них на местном рынке. То есть это у них не так, чтобы вот так никаких армян не видел. Это на обычные отношения между, как скажем, разными национальностями в одной стране. Правда, ну, естественно, что там есть и другие факторы, естественно, что влияет конфликт очень сильно влияет, когда, например, если компания из Азербайджана, то они не берут на работу армян, например, да, это у нас тоже железная дорога с теми же принципами начиналась, вот это все, что, например, отказывали армянам, которые хотели работать на этой ЖД, строительстве.
Железная дорога в Турцию, вы имеете в виду, да?
Это Баку-Тбилиси-Кар, проходит через Джавахир. Да. Это политика Азербайджана, которую поддерживают компании, которые связаны финансово с Азербайджаном. Это неудивительно, потому что конфликт все-таки есть, и она существенно усложняет межэтнические отношения в Армении, в Азербайджане, да, есть какой-то негатив, но внутри страны, в других сферах этого негатива не чувствуется нигде. Вот, например, если торгуют, тогда армяне, азербайджанцы все вместе друг другу, друга. То, что вот связано с человеческим фактором, да, соседи, друзья, там, знакомые, в этом вопросе нет вот этой дискриминации, а есть вот именно вот в другом аспекте, который связан с Азербайджаном, и все.
Смешанные компании, ну не там, где они соседи, а вот, скажем, в городе, да, или, ну я уж не говорю, может быть, смешанные браки, вот эти вещи наблюдаются там, а вот все те комплексы и предрассудки, которые есть в Баку и в Ереване, да, в Армении, в Азербайджане, здесь они каким-то образом прослеживаются, или это как просто другая среда?
Знаете как, ну, как и любая другая нация, я, ну, имею в виду Южного Кавказа, наши, да, армяне, грузины, азербайджанцы, мы стараемся создавать семьи со своими, да, это, естественно, и в Куэмо-Катли. Азербайджанец женится на азербайджанке, армянин на армянке. Ну, я, например, видела в одном селе, в армянском селе, что, например, я беседовала с одной женщиной, которая была русской, но женой армянина. То есть такие браки тоже есть. Смешанные браки есть, естественно, и с азербайджанцами. За азербайджанцев выходят замуж. Но я не знаю, насколько это там распространено. Скорее всего, это очень редко. Но армяне, например, я знаю, что армяне, они стараются, опять же, компактно даже там, потому что есть вопрос самосохранения и самоидентификации, которая очень заложена в нашей национальности. Думаю, то же самое и у азербайджанцев. В этом нет никакой разницы. То есть есть такие исключения. Я не скажу, что там нету армяно-азербайджанских браков, но я не думаю, что это тотально так много.
Грузинская журналистка из Джавахетии Кристина Марабян в интервью моему коллеге Вадиму Дубнову. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности в связи с гибелью 8 сентября в автоаварии премьер-министра Геннадия Гагулия. Президент и члены Совета Безопасности почтили память Гагулия минутой молчания. Рауль Хаджимба сообщил о том, что создана комиссия по организации похорон премьер-министра, сообщает информагентство Абсны Пресс. Будет объявлен траур. Мы должны с государственными почестями провести нашего погибшего друга, соратника, человека, который очень многое сделал для своей родины, Геннадия Леонидовича Гагулия, сказал президент. Гагулия родился в 1948 году, уже занимал должность премьер-министра в 1995-1997 годах и 2002-2003 годах. С 2004 года до назначения премьер-министром являлся президентом Торгово-промышленной палаты республики. Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента радио Азатутюн в Москве, накануне 8 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей. Пашинян также отметил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 8 сентября он не обсуждал возможное членство Азербайджана в Организации договора о коллективной безопасности. На уточняющий вопрос, обсуждал ли какой-либо российский чиновник вопрос членства Азербайджана с армянским официальным лицом, премьер-министр Армении дал отрицательный ответ, добавив, что если официальный Баку выразит желание это сделать, то ясно, какой будет позиция Армении. Премьер-министр Армении также затронул вопрос военно-технического сотрудничества с Россией, отметив, что соответствующие ведомства будут говорить о конкретных программах. На выборах президента Грузии, которые состоятся 28 октября, у грузинской мечты не будет своего кандидата. Она поддержит кандидатуру независимого депутата Саломе Зурабишвили. Об этом заявил сегодня председатель парламента Иракли Кобахидзе. Прием заявок на регистрацию кандидатов в президенты завершился 8 сентября, после того, как в ЦИК поступило 46 заявок. 26 из них представили инициативные группы, 20 – партии. Желающие зарегистрироваться в качестве кандидатов в президенты должны представить в Центр избирком подписи сторонников. Последний срок 18 сентября. Регистрация завершится 28-го. Вице-капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия за несколько часов до матча с Латвией распространил заявление следующего содержания. «Прошу болельщиков, пришедших на стадион на игру с Латвией, в ходе матча болеть за нашу команду без какой-либо агрессии и противостояний. Сегодня победа в игре с Латвией нужна нам всем, всей Грузии». Конец цитаты. В то же время сегодня же на пресс-конференции заявление сделал представитель грузинского марша Константин Моргошия. В том случае, если вице-капитан национальной сборной Грузии Гурам Кашия извиниться за поддержку ЛГБТ-сообщества, запланированный на сегодня перформанс во время игры с латвийской футбольной командой будет отменен. Конец цитаты. Это были региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кети Буджаришвили. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Около 50 сотрудников общественного вещателя Грузии на уходящей неделе опротестовали новые трудовые соглашения, предложенные менеджментом телекомпании. По мнению профсоюза организации, контракты, предусматривающие почасовую оплату, предоставляют менеджменту возможности избавления от сотрудников. В трудовые отношения вдавался Ираклий Урагвелидзе.
Общественный вещатель распространил заявление в связи с изменением рабочего графика сотрудников. Как отмечается, из организации никого не увольняли, кроме тех нескольких человек, которые фактически не ходили на работу. Остальным вещатель предложил изменения в трудовом договоре.
В последние дни распространяется ложная информация о количестве сотрудников, которым якобы изменили условия договора. На самом деле речь идет о 70 сотрудниках, которые были своевременно оповещены об изменении условий договора. В соответствии с ними оплата труда будет осуществляться, исходя из расчета съемочных дней.
Сотрудники заявили, что им фактически навязывают увольнение. Этот процесс коснется 150 человек, говорит Ираклий Микиашвили.
Я был в отпуске, когда они позвонили и предложили новые условия. Когда я пришел, они заявили, что прошлое соглашение аннулировано и теперь будет действовать новое, с почасовой оплатой труда. Когда я спросил, на что я могу рассчитывать, они сказали, что позовут, когда я им буду нужен, а могут и вовсе не позвать. Я видеомонтажник информационной программы. Кого они обманывают? Они просто пытаются умерить страсть.
С аналогичным заявлением выступил Леван Гулбани.
Вызывают сотрудников со стажем 20-25 лет. Пытаются подсунуть какую-то бумажку, написанную непонятно на основании каких заключений. В менеджменте говорят абсолютно абсурдные вещи. Мы обратились к юристам с просьбой оценить наши шансы на продолжение деятельности. Ведь у всех у нас семьи. Нас не уволили, просто говорят, что позовут нас, когда сочтут необходимым, а могут и вовсе не позвать.
В ассоциации молодых юристов говорят, что будут защищать интересы работников общественного вещателя. По словам главы организации Сулхана Саладзе, оправдались худшие ожидания юристов.
К сожалению, людям раздали документы, написанные по одному шаблону, согласно которым менеджмент компании не дает никаких гарантий, что предоставит сотрудникам хоть один трудовой день. Фактически, этот документ означает одно – увольнение. Если эти люди не согласятся с предложенными условиями, мы готовы обеспечить им первичную правовую поддержку.
А по словам председателя независимого профсоюза журналистов Нино Зауташвили, сотрудники требуют вмешательства парламента и правительства.
У руководства нет никакого плана. В одночасье кто-то решил, что надо сократить этих людей и нанять новых. Мы требуем в присутствии всех СМИ обстоятельных объяснений от менеджмента компании, по каким причинам идет увольнение опытных сотрудников. Разумеется, менеджмент не назовет точной цифры, чтобы это не выглядело как массовое увольнение. С помощью различных ухищрений они пытаются мелкими группами по 10-20 человек вывести процесс на финишную прямую.
Прозвучавшие обвинения в менеджменте ОВГ назвали абсурдными. По словам главы информационной службы Георгия Гвимрадзе, в прошлые годы было трудоустроено больше кадров, чем это было необходимо компании. Однако их никто не увольняет.
Мы не отказываемся от этих людей. Напротив, мы предлагаем им соглашение, которое оставляет возможность в случае необходимости воспользоваться их опытом. Мы ни от кого не прячемся и открыты к диалогу с любыми заинтересованными сторонами, если в этом возникнет надобность.
В целом, согласно разъяснениям Гвимрадзе, в подавляющем большинстве новые контракты будут оформлены с техническим персоналом компании. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Не круглый стол».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Примерно Примерно 60 сотрудникам общественного вещателя Грузии менеджмент предложил новый договор, который предусматривает почасовую оплату. Причем, как они говорят, без всякого предупреждения. Просто звонили даже тем, кто находился в отпуске, и сообщали о прекращении с ними договора фактически. Пострадавшие сотрудники считают такой подход несправедливым, прямо указывающим на увольнение, и прибегают к акциям протеста. Участники нашего некруглого стола, консультант блока новостных программ общественного вещателя Грузии, член профсоюза журналистов вещателя Дудо Шунава и медиаэксперт Звиат Куридзе. Первый вопрос у меня к вам, Калбатон Додо, как к активному участнику акции и борцу за права сотрудников, фактически оставшихся за бортом. Насколько законны подобные изменения в трудовом договоре? Такие прецеденты уже были?
Вы знаете, первый прецедент был в начале августа, когда 12 сотрудникам, которые были в проекте, который предусматривал медиа-мониторинг всех программ в прайм-тайме, это были общественно-политические программы, и вот они первый раз получили такое уведомление, что им предлагал менеджмент, за каждую минуту мониторинга должны были получать около лари. Ну, в этом же предложении не было обозначено, какое обязательство берет менеджмент и насколько они будут иметь работу, то есть какой будет заказ от общественного вещателя. Было такое предложение, или вы подписываете и переходите на нефиксированную зарплату, то есть на гонорар, который или может быть, или не может быть. Или же вы не подписываете, получаете компенсацию на 2 месяца и уходите с вещателем. Тогда трое сотрудников не подписали, но никто не ожидал, что это будет продолжаться. Но 31 августа, то есть в понедельник, 58 сотрудников, в основном это технические сотрудники монтажа, операторы, технические продюсеры, они получили такое же предложение без никаких обязательств. Хотя там не почасовая оплата, а оплата на рабочий день.
Понятно.
Там написаны очень нормальные суммы, но на вопрос, берет ли обязательство менеджмент, что они будут работать в месяц хотя бы 5 дней, они получили ответ, что это никто не знает. То есть юристы нам говорят, что это не трудовое соглашение, а это может называться как соглашение на обслуживание.
Я хочу сейчас спросить у Батони Звиада. Многие из, будем условно говорить, отстраненных от работы сотрудников говорят, что их фактически уволили из-за коллег, которые пришли с телеканала GDS и которых надо было просто трудоустроить. Кому принадлежал этот канал, мы знаем. Вы, как медиаэксперт, допускаете такую подоплеку?
Знаете, вот когда год-полтора назад было такое слияние общественного вещателя,
да,
с GDS, да, тогда же пошли первые разговоры о том, что столько сотрудников, естественно, для общественно-политических программ не понадобится общественному вещателю. И, естественно, в повестку дня, не сейчас, не скоро, но обязательно встанет вопрос об увольнении тех сотрудников, которые работали на общественном вещателе. И, естественно, новая смена, которая пришла в ДИЭС, они сменят их. Этот разговор, естественно, был тогда, когда симбиоз создавался после прихода на должность генерального директора общественного вещателя Василия Маглаперидзе. Но то, что сегодня мы видим, что те сотрудники, которые получили такое предложение, о котором говорил только что Доду Шонава, это прямо говорит о том, что получили такое уведомление только те сотрудники, которые работали до этого слияния на общественном вещателе, а не после. И не те сотрудники, которые пришли с GDS. То есть это прямо говорит о том, что ожидания, которые были на общественном вещателе тогда, это были, можно сказать, что ожидаемые. И второй вопрос в том, что сегодня там рассматривается вопрос в основном тех сотрудников, которые с операторского участка или там с технической. Но в обязательном порядке. Следующий, это мое предположение, что следующий поток уже будут журналисты, продюсеры и редакторы, потому что это есть такая домашняя заготовка, с которым пришел на должность генерального директора Малопиридзе. Об этом он прямо или косвенно говорил публично в своих выступлениях, а сейчас то, что делается на общественном вещателе, это подтверждение тому, что там должны работать те журналисты, те продюсеры, те операторы, у которых уже те навыки, которые проверены, и они могут работать в тех условиях, к которым они привыкли, когда работали на 20-30, была такая программа, да. Так что политическая подоплека вот этой истории, которая сейчас происходит на общественном вещателе, очень серьезная, и мы должны об этом сделать сегодня ставку. Не должны говорить только о том, что какого-то сотрудника там уволили или там предложили другой какой-то рабочего дня. Нет, это чисто политический вопрос. С этим уклоном, с этим интересом менеджмент общественного вещателя хочет создать лояльную журналистскую продюсерскую команду, которая будет лоялен, естественно, не к менеджменту только, а к политическому...
к политическому истеблишменту.
К политическому истеблишменту, да, как раз этого я хотел сказать. И когда вот на общественном вещателе будет такой серьезный момент влияния на журналистов и продюсеров, и на операторов тоже, тем самым получим уже тот общественный канал, у которого будет степень доверия ниже нуля. У менеджмента, когда они говорят в течение последних полтора-двух лет, какие у них заботы, какие у них интересы, которые общественные вещатели они хотят создавать, они делают ставку на любой индикатор, только не на доверие. А доверие зрителей – это самый главный индикатор для развития общественного вещателя. Вот когда мы создадим такой журналистский, такой продюсерский состав, который будет под таким серьезным влиянием политическим, и сейчас пока еще не будем говорить коммерческим, потому что об этом дает свои позывы уже тот закон, который приняли в начале этого года, когда дали разрешение общественному вещателю получать коммерческую рекламу и спонсоринг, это означает, что они скоро будут и под влиянием коммерческим. А журналисты, продюсеры, которые находятся именно под политическим или коммерческим влиянием, они никогда не могут создать канал доверия. Вот это самая серьезная проблема, и эти проблемы вот сейчас выскакивают. Первая проблема была в отношении тех трех сотрудников, потом сейчас 58 сотрудников, скоро обязательно будут другие сотрудники, и к концу года, наверное, число доберется в серьезном количестве, и в итоге мы с одной стороны получим то, что этот технический персонал общественного вещателя будут оставаться вне зарплаты, которые они заслуживают, исходя из своей работы. Это чисто человеческий фактор, так сказать, этой проблемы. А с другой стороны мы получим абсолютно другой промах, тот общественный вещатель, которого не будет никакого уровня, никакого показателя доверия.
Галбадуна Дудо, вы тоже считаете, что на этом все не закончится, что дальше последует журналистский корпус, ну, часть журналистского корпуса?
Я. Конечно, здесь политическая подоплека. И об этом мы еще говорили полтора года тому назад, когда он сказал, что из канала должны уйти массово сотрудники, и мы уже знали. Мы знали от сотрудников GTS, что они уже готовились для пересадки в общественный вещатель. И я хочу уточнить, что в новостных программах все менеджеры высокого уровня из GTS. Единственный остался руководитель блока Георгий Гвимрадзе, который прекрасно сотрудничает с генеральным директором. Конечно, здесь хотят устроить зону комфорта для большинства. И, конечно, это абсолютно идет вразрез с миссией общественного вещателя. Тот факт, что после прихода Василия Маглаферидзе закрыли второй канал, который открылся еще при Саакашвили в 2010 году для того, чтобы оппозиции было бы место на общественном телевидении. Он закрыл канал и этим уничтожил эфирное время для оппозиционных партий. Это раз. После прихода Васила Маглаферидзе, потому что он аффилировался, прямо аффилировался с властью, после его прихода это доверие исчезло, и это имеет свое обоснование. В это же время он очень неэффективный менеджер. Все аудиторские проверки, которые проводились за вот эти 2 года, там очень много таких деталей, которые говорят о том, что здесь финансы идут не по назначению. Финансы и человеческие ресурсы здесь абсолютно неэффективно управляются. Я считаю, что должны очень серьезно заняться проверками и финансов на общественном вещателе.
Спасибо. И вопрос в одно взгляд к вам. Какие шансы есть у протестующих сотрудников отстоять свои права?
Самый важный шаг сегодня должен делать попечительский совет общественного вещателя. Во-первых, они должны вмешиваться в этот процесс, они должны узнать конкретные намерения менеджмента, почему они решили вот таким способом уволить 58 человек. Почему 58, а не 127 или 25? Никто не знает, потому что сам менеджмент не может сегодня сказать, что такая оптимизация кадров или такое разграничение полномочий сотрудников и рабочей силы у них нет. Они не могут сказать сегодня, какие сотрудники нужны, и чтобы сами знали, руководители общественного вещателя, сколько сотрудников им нужны, и на какие оплаты им нужны, и на какие полномочия, на какие работы нужны вот эти сотрудники. Для этого, я думаю, что попечительский совет должен стать более активным, и они должны потребовать от менеджмента конкретные ответы на эти вопросы. Это раз. Второе, они должны встретиться с сотрудниками, которые бастуют, и узнать от них реально, как можно выйти из этой кризисной ситуации. И что самое важное, это то, что попечительский совет, исходя из этой ситуации, которая сложилась, не говоря только о забастовке, которая сейчас идет на общественном вещателе, а вообще о всех тех проблемах, которые совокуплены сейчас уже в работе менеджмента, они должны делать серьезный отчет, который они должны представить и парламенту, и общественности. Не такого типа отчеты, которые они каждое 1 мая дают парламенту, и читаешь эти отчеты, и там ничего не понятно, что они пишут, и что они вообще, зачем они вообще наблюдают на общественном канале. Самое главное, что совет попечителей сегодня реально стал попечителем общественного вещателя, и они должны стать подотчетной общественности, сказать, что реально происходит на общественном канале. Потому что они сейчас скрылись там, члены этого совета. Оказывается, менеджмент там уволяет 58 сотрудников, а они на предыдущем заседании попечительского совета дают право менеджменту, чтобы они взяли кредит на 42 миллиона лары. Извините, когда бюджет общественного вещателя 54 миллиона, зачем им еще 42 миллиона лары брать кредит? И тем самым члены совета, попечительского совета даже не потребовали обоснования, за что менеджменту нужны эти деньги. А в это время менеджмент занимался тем вопросом, что как мирно и спокойно уволить сотрудников, не сказав, что это входит в какой-то процесс оптимизации кадров, какой-то процесс переустройства канала и так далее. Нет, они просто решили так. Их надо уволить, потому что на их место мы приняли в прошлом году других. Этот год мы удержали их всех вместе, а сейчас надо тех ненужных сотрудников уволить. Это не общественный вещатель. Общественный вещатель должен создать стандарты и приема кадров, и увольнения кадров, и любого прозрачного процесса в медийном средстве. Вот это самое важное, который сейчас должен сделать попечительский совет. Иначе, спасибо, думаю, что должен стать а ответственность, повестку дня, ответственность не только генерального директора, но и попечительского совета.
И последний вопрос, Калбатуна Додо. Как собираются отстаивать свои права, оставшиеся за бортом, если требования вернуть их на работу не будут услышаны?
Да, конечно, у нас есть юристы, нам будет помогать САЯ, Ассоциация молодых журналистов, и, наверное, коллективные заявления пойдут в суд обязательно, и все юристы говорят, что все наши сотрудники выиграют это дело.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были член профсоюза журналистов ОВГ, консультант блока новостных программ «Додо Шонала» и медиаэксперт Звиат Коридзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. В Сухуми на этой неделе открылась выставка оцифрованных архивных документов по истории туризма и градостроительства в Абхазии. На ней представлены ранее не публиковавшиеся документы, такие, например, как план Сухуми, нарисованный ротмистром Родичем в 1907 году, фрагмент карты избирательных округов Грузинской ССР и другие материалы. С подробностями Елена Заводская.
Выставка «Документы по истории туризма и градостроительства в Абхазии в Федеральных архивах России XX век» была представлена в Сухумском доме детского творчества «Энар». Авторами проекта являются Милан Абжания и Анастасия Князева. Проект был поддержан Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Работа по изысканию документов по истории Абхазии велась группой студентов Историко-архивного института в 4 российских архивах. 3 из них федеральные. Это Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив литературы и искусства и Российский государственный архив кинофотодокументов. Четвертый архив был ведомственным архивом Российской академии наук. О том, что удалось обнаружить, оцифровать и представить на выставке, рассказывает автор проекта Милана Бжания, студентка факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.
На выставке представлено 14 стендов. Мы передвигаемся с запада границы нашей республики на восток. Первый стенд у нас карта Абхазии, которая вот нигде не опубликована была. Далее у нас дорога Кагра-Лица, туристические объекты. Приводим и фотографии, тексты маршрутов. Далее у нас идет чертежи фасада санатория МВД, который находится в Гаграх, и вот план вот строительства. Далее про раз автобусная экскурсия с Кудауты вот на Рицу. А новый Афон, Сухум, 3 стенда. Здесь мы используем все 4 архива, в которых мы работали. На стенде можно увидеть и текстовый материал, вот архивные фотографии, самый ранний материал. Вот это план города Сухум, нарисованный ротмистером Родичем, архивный документ 1907 года. Мы выявляли этот материал в Государственном архиве Российской Федерации, это подлинник. Дальше мы здесь можем увидеть генеральный план квартала, в котором находится сегодняшний Абхазский драматический театр, потрясающие фотографии из Государственного архива кинофотодокументов. Это фонтаны, грифоны, скверы, все, что нам знакомо. И приведена фотография памятника Руставели, который снесли, и здесь мы можем увидеть, вот как это выглядело в 1949 году.
Один из стендов посвящен автобусной экскурсии в Гулерипский район, в цитрусовый совхоз Ильича и во всесоюзную здравницу санаторий имени Ленина. На нем фотографии и текст экскурсии 1956 года. По словам Миланы Бжания, тексты экскурсии, которые они обнаружили в архивах, должны заинтересовать Министерство по туризму, туристические фирмы и абхазских экскурсоводов. Они содержат много интересных информации, их профессиональный уровень высок, все они получили рецензии известных абхазских ученых. Соавтор проекта – студентка первого курса магистратуры РГГУ Историко-архивного института Анастасия Князева. Она родом из Кировской области, но увлеклась историей Абхазии. О том, как это произошло и о цели выставки, Анастасия Князева рассказала следующее.
В Абхазию я вообще попала 2 года назад, в первый раз, когда Милана организовала здесь форум «История архива межгосударственного измерения». Она сюда привезла группу студентов из РГГУ и преподавателей. Мы познакомились с историей архивного дела Абхазии. Тогда мы узнали трагическую судьбу Абхазского архива в 92-м году. И по возвращению в Москву отправились на практику в Федеральный архив России выявлять документы по истории Абхазии. Деятельность эта очень разноплановая. Ты знакомишься с разными аспектами истории. и Абхазии. И так вот меня работа завлекла, и уже 2 года я этим занимаюсь. Главная цель нашей выставки была популяризировать деятельность архивов, показать, что они хранят нужную информацию, они хранят нашу историю, нашу жизнь, историю нашей семьи, нашего города. Популяризировать использование архивных документов, решений экономических проблем, социально-общественного характера. Выставка у нас посвящена туризму и градостроительству. Тема очень актуальна для Абхазии, поэтому мы ее выставили, показали, как это было в советское время, в той системе, и показать даже туристическим компаниям, как нужно работать, что нужно опираться на исторический источник в своей работе.
Милана Бжания сообщила, что почти готов сборник документов по истории революционного движения в Абхазии, который в ближайшее время должен появиться на сайте историко-архивного института. В российских архивах очень много материалов, касающихся истории Абхазии. Она выразила надежду на то, что архивные изыскания получат государственную поддержку. Архивариусы готовы работать, находить новые материалы, делать выставки, издавать сборники. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.